ознакомил Владимир Ведрашко. Московское время 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Можно ли считать позорищем честь мундира поведение британских моряков и морских пехотинцев, которые удерживались в Иране? Белла Ахмадулина отмечает юбилей. Мадридский музей Прадо открылся после реконструкции. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, в Великобритании нарастает волна критики в адрес поведения в иранском плену британских моряков и морских пехотинцев. Напомню, они были освобождены после двух недель плена. Бурное негодование общественности вызвало полученное ими разрешение британского министерства обороны продавать воспоминания о пребывании в плену средством массовой информации. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Сразу же после возвращения домой захваченных Ираном британских моряков пресса начала задавать очень неудобные вопросы руководству ВМС и Министерству обороны. Прежде всего, почему моряки оказались такой легкой добычей для иранцев? Почему они проводили досмотр судов в опасном районе Персидского залива без воздушного и морского прикрытия? Почему так быстро начали сотрудничать с иранскими властями и объявили, что были захвачены в иранских территориальных водах, хотя на пресс-конференции по возвращении в Англию признали, что говорили в Иране неправду. Газета Daily Telegraph обвинила их в том, что они с непозволительным для военнослужащих энтузиазмом благодарили своих захватчиков за освобождение. Сами моряки объясняли свою сдачу в плен неравенством сил и вооружения, уверенностью, что сопротивление неизбежно привело бы их к гибели, а участие в пропагандистской войне на стороне Ирана объясняли психологическим давлением и страхом перед тюремным заключением. Еще больше вопросов вызвало неожиданное решение Министерства обороны, позволяющее бывшим пленникам продавать средствам массовой информации свои воспоминания о пребывании в плену, причем за весьма солидное вознаграждение. К примеру, единственная женщина среди освобожденных моряков, Фэй Терни, получила за свое интервью газете «Сан» и телеканалу ITV более 150 тысяч фунтов. Именно она, находясь в плену, написала 3 покаянных письма в надежде, что это приведет к ее освобождению. Теневой министр иностранных дел Уильям Хейк назвал разрешение морякам заняться коммерцией непродуманным и наносящим ущерб достоинству британской армии и заявил при этом, что поднимет этот вопрос в парламенте. Это разрешение вызвало бурю протестов со стороны родственников погибших в Ираке солдат, бывших военнослужащих и политиков. Это заставило Министерство обороны временно, до разработки новых правил, запретить морякам торговать своими воспоминаниями. Я спросила известного британского военного эксперта, маршала авиации в отставке Тони Мейсона, как он оценивает поведение британских военнослужащих в иранском плену.
Вполне могу представить, что морякам постоянно говорили лишь о том, что они вторглись в иранские территориальные воды. Они ничего не знали, о чем говорят по этому поводу в Лондоне. Вполне вероятно, что им угрожали судом и тюремным заключением. То, что они сделали, привело к их освобождению. Однако их поведение предоставило в распоряжении Ирана очень ценные аргументы в его пропагандистской войне.
Обозреватель Daily Telegraph Тоби Харден пишет, что американских военных вряд ли смогли бы захватить в плен таким же образом, как это случилось с англичанами. Так ли это?
Нет, конечно, это не так. Мистер Харнден ошибается. У него очень короткая память. Американских военных брали в плен на Балканах, в Косово и Ираке, причем без какого-либо сопротивления с их стороны. Боюсь, что Тоби Харнден полностью ошибается. Нет никакого основания утверждать, что американцы повели бы себя как-то иначе.
Проходили ли моряки и морские пехотинцы какой-то инструктаж на случай, если они попадут в плен? Обучали ли их, как вести себя в такой ситуации, ведь они служат в Ираке в военных условиях?
Многие в Лондоне задают этот вопрос. Возможно, что наши ВМС оказались недальновидны в этом отношении. Трудно понять, почему два небольших катера с легко вооруженными моряками, даже если они находились в иракских водах, были оставлены без прикрытия со стороны наших кораблей. Возможно, их не обучали, как себя вести в плену, потому что они занимались лишь досмотром нейтральных торговых судов. Это очень важный момент, и сейчас я прихожу к убеждению, что наши моряки просто никогда даже не помышляли о том, что с ними случилось. В плену им непрерывно говорили, что они вторглись в иранские территориальные воды, и что, согласно международным законам, они преступники. Такого рода инструктаж одинаков для всех трех видов британских вооруженных сил. Вы можете сообщить в плену лишь свой воинский номер, звание и имя. Здесь, однако, следует понимать, что каким бы стойким ни был военнослужащий, у него может оказаться какое-то уязвимое место. Поэтому нашим солдатам говорят, что они должны тянуть с ответами на вопросы как можно дольше. Эти правила существовали на протяжении всей британской военной истории, в том числе и во время Первой и Второй мировых войн. Во время этих войн захватывали языков для получения информации о расположении противника, его планах и его численности. В этих обстоятельствах, чем дольше пленный хранит молчание, тем большая вероятность того, что предоставленная им информация в чем-то утрачивает ценность. Однако наш случай совсем другого рода. Мы знаем, что в сложившейся ситуации Иран вряд ли решился бы казнить пленных или причинить им серьезный ущерб. Однако следует помнить, что менее чем 30 лет назад этот же иранский режим захватил в американском посольстве большое число гражданских лиц и в течение многих недель крайне скверно с ними обращался.
Некоторые комментаторы упрекают британскую армию в упадке морали, в том, что ее боевой дух и нравственный уровень снизились со времен последней мировой войны. Согласны ли вы с этим?
Абсолютно с этим не согласен. Стоит только вспомнить о тех случаях героизма и храбрости, которые продемонстрировала британская армия в недавних военных конфликтах, например, в Боснии, в Косово, где она защищала гражданских лиц и где наши солдаты отдавали свои жизни за них. Многие из них удостоились наград в Ираке и Афганистане. Не далее, как несколько недель назад британский солдат был удостоен за храбрость высшей военной награды «Креста Виктории». Получить эту награду очень нелегко. У меня нет причин подвергать сомнению этику и моральное состояние британских вооруженных сил.
Говорил известный британский военный эксперт, маршал авиации в отставке Тони Мейсон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И на этом мы заканчиваем обсуждение главной темы третьего информационного часа программы «Время свободы». Это поведение британских моряков, захваченных иранской береговой охраной, в плену и после освобождения из плена. К этой теме мы вернемся и в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 18 часов 15 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих российских городах профсоюзы проводят митинги в рамках акции «За достойную пенсию». Главные требования – поднять трудовую пенсию до уровня 40% заработка и установить размер пенсии на уровне не ниже прожиточного минимума. Московский областной суд приговорил к 19 и 18 годам лишения свободы, соответственно, двух обвиняемых по делу о подрыве летом 2005 года поезда «Грозный-Москва». Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» направили открытое письмо президенту Владимиру Путину, потребовав обеспечить свободное проведение демонстраций, запланированных «Другой России» в апреле в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде. Суд в Сербии приговорил к разным срокам тюремного заключения 4 человек за преступления, совершенные в 1995 году в Сребренице. Бывшие боевики отряда «Скорпион» приговорены к 20 годам лишения свободы каждый. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Размышления после Пасхи. Церковь и национализм в Сербии. Шпионы и провокации. История программы обучения белорусских студентов в Польше. Разговор Москвы и Тбилиси через Страсбург и родительский клуб «Круг» или особенности клубного воспитания детей. Все эти темы в сегодняшнем выпуске радиожурнала «Время и мир». Слушайте в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в среду. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. Ну, а мы возвращаемся к теме российских средств массовой информации. Одной из самых важных и обсуждаемых тем была публикация в газете «Газет» интервью с Эдуардом Лимоновым и бойкот, который объявили газете за это интервью 4 российские партии. По крайней мере, сообщения об этом появлялись, правда, они опровергались лидерами некоторых из этих партий. Итак, эту историю в эфире «Радио Свобода» обсуждали главный редактор газеты «Газета» Петр Фадеев и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Вопросы им задавал мой коллега Данила Гальперович.
Один из руководителей гражданской силы, Александр Рявкин, в заявлении, которое до сих пор размещено на сайте этой партии, говорит: «Если журналисты из газеты продолжают считать деятелей вроде Лимонова модными и коммерчески привлекательными, то они заблуждаются. Подобными публикациями они оскорбляют своих читателей, дискредитируют в их глазах всю российскую журналистику. Мы считаем, что публикации в СМИ, подобные той, что появилась в издании «Газета», аморальны и недопустимы». Ну и второй лидер этой партии, Михаил Борщевский, задает вопрос тем, кто работает в газете «Газета». Вы действительно считаете, что долг журналиста публиковать все, что попадется под руку? Ну что же, вот этот вопрос я сейчас Петру Фадееву и задам, главному редактору газеты «Газета».
Ну, на мой взгляд, все достаточно просто. Ничего аморального я не увидел ни в интервью Лимонова, ни, собственно, да, и мнение, вот даже высказанное мнение этими политическими партиями, они тоже его вправе иметь. Понравилось им интервью, не понравилось. Ключевое слово тут – бойкот. Да, ну, бойкот объявлять «Зеркалу», которым является любое СМИ, по сути дела, да, мы же не писатели, мы журналисты, мы фиксируем то, что происходит в пространстве. Вот, и поскольку в России существует свобода мнения и свобода информации, которая выражается в том, что это мнение можно высказывать, вот, собственно, все достаточно просто. Поэтому с точки зрения даже законодательства о СМИ, когда политические партии говорят о бойкоте, это означает, что они что, не хотят, чтобы о их деятельности узнавал избиратель?
Я сейчас обращаюсь к Максиму Гликину, редактору отдела политики газеты «Ведомости». Вот то, что 4 партии разом вот так вот стрельнули в газету «Газета» гневными заявлениями и призвали к бойкоту, это вам так кажется, что это такое массовое проявление гражданской сознательности? Это то, на чем сходятся все эти 4 политические силы, или что-то еще?
Ну, абсолютно видна срежиссированная такая акция из единого центра. Сейчас идет с подготовкой подписания так называемого антиэкстремистского пакта. Партии, вот такие как СПС или Свободная Россия, они сейчас как бы борются за вот тендер на право представлять либеральную общественность в очередной Думе. И они вот сдают так называемые, как я думаю, зачеты. Вот они предъявят перед началом выборов зачетку и скажут: вот здесь, видите, по этим акциям мы вполне хорошо выступили.
Да, правильно. Ну вот СПС же сразу как-то отыграла назад, сказали, что не очень это имели в виду, или не это имели в виду, или вообще это провокация. Это значит, они зачет не сдали?
Ну, видимо, да. Но в СПС есть разные люди. Есть, она не полностью как бы контролируемая, она этим в чем-то даже интересна. Она вот есть разные силы, разные течения, и настоящая борьба, на самом деле, внутри партии. Как, ну, она, это все-таки партия, в отличие от Свободной России, как она сейчас называется, гражданская сила. Это пока не партия, просто такой клуб Борщевского, больше ничего.
Напомню, что публикацию в газете «Газета» интервью с Эдуардом Лимоновым и бойкот, который объявили в результате газеты за это интервью 4 российские партии, в эфире «Радио Свобода» обсуждали главный редактор газеты «Газета» Петр Фадеев и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Вопросы с ним задавал им и участвовал в беседе мой московский коллега Данила Гальперович.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через
20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Но если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы притянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 18 часов 22 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофона Андрей Шароградский. В Хабаровске сегодня в рамках общероссийской акции Федерации независимых профсоюзов за достойную пенсию прошел достаточно многочисленный митинг. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
В митинге, состоявшемся на Комсомольской площади Хабаровска, по разным оценкам, приняли участие от 3 до 5 тысяч человек. Главные требования те же, что и по всей России. Установить с 1 декабря следующего года минимальный размер пенсии на уровне прожиточного минимума, обеспечить замещение трудовыми пенсиями не менее 40% утраченного заработка. Главным организатором выступили профсоюзы, но здесь были также коммунисты, представители «Единой России», ЛДПР и «Патриотов России». Выступавшие заявили о необходимости довести пенсию до размеров 12, а еще лучше 15 тысяч рублей.
Сколько должна быть пенсия? 12 тысяч, совершенно верно. Вот это хорошее требование.
При этом приводились примеры развитых стран, где пенсии заменяют половину утраченного заработка, а то и больше. Так чем мы хуже, спрашивали с трибуны выступавшие. Припомнили участники акции и недавнее повышение пенсий. Говоря о прожиточном минимуме, участники митинга негодовали, что никто толком не объясняет, что в него входит. Высказали митингующие свое недовольство и непомерным ростом тарифов на услуги ЖКХ. По их мнению, нынешние тарифы просто душат малоимущих, и все это делается намеренно.
Вы посмотрите, что творится с жилищно-коммунальными услугами. За прошлый год тарифы выросли на 20%, а пенсии на 5%. Мы привели сюда трубу с газом. Газ должен подешеветь? Должен, а он на 25% подорожал. А тепло, а электричество?
Досталось и «Единой России». Эту партию в ходе митинга неоднократно обвинили в принятии антинародных законов, таких как «Жилищный кодекс» и закон номер 122 о монетизации льгот.
До чего додумалась «Единая Россия», приняв «Жилищный кодекс»? Брать плату с первого и второго этажа за лифт. Так что давайте попросим наше правительство, чтобы в следующем году не вводили налог на дождь, на снег, на крылечко, на воздух и так далее.
Когда же на трибуне появился секретарь регионального отделения партии Юрий Березуцкий, митингующие встретили его более чем бурным возмущением. Акция завершилась принятием резолюции, которая будет передана в правительство страны. Тут же было заявлено, что если в Москве этих требований не услышат, независимые профсоюзы оставляют за собой право на дальнейшие протестные действия. Следующая такая акция запланирована на конец мая. Алексей Минин для «Радио Свобода», Хабаровск.
В Екатеринбурге получила продолжение история с продажей нацистской атрибутики в сети сувенирных магазинов. Месяц назад прокуратура обвинила владельца и продавцов магазина «Старый солдат» в пропаганде нацизма и нарушении сразу двух федеральных законов. Накануне суд рассмотрел апелляцию ответчика и направил дело на новое рассмотрение, рассказывает Евгения Назарец.
После рассмотрения своей апелляции Сергей Колясников вышел из здания суда в сопровождении своего защитника и представителя прокуратуры. Теперь у них общее дело, и со стороны эта команда смотрится именно так. Они даже поехали от здания суда на одной машине, каждый на свою работу. Эмоциональная риторика сошла на нет, но желание доказать, что нацизм не пропагандировал и светлое имя Победы не осквернял, у владельца сети сувенирных магазинов Сергея Колясникова не уменьшилось.
Когда вменяется пропаганда, то есть то, чего не было на самом деле, быть вообще не могло. Все продавцы сети – это солдаты, прошедшие горячие точки. Те, кто защищал и уже ушедший Советский Союз, и Россию, точнее. Обвинять таких людей в пропаганде по меньшей мере неправильно.
Предысторию громкого дела рассказывает старший прокурор Уральского окружного управления Генеральной прокуратуры России Юрий Серебренников.
Жители города Екатеринбурга, ветеранов Великой Отечественной войны, они были серьезно возмущены фактом открытой продажи предметов с нацистской символикой в торговой сети, в крупнейших торговых центрах Екатеринбурга. Было принято решение провести проверку совместно с сотрудниками окружного главка МВД России. Действительно, совершенно открыто на прилавках всеобщее обозрение были выставлены экипировки и мундирования солдат вермахта времен Гитлера. Налицо был факт грубого нарушения требований федеральных законов, в том числе закона о противодействии проявлениям экстремизма, федерального закона о увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Месяц назад мировые суды двух районов Екатеринбурга приговорили двоих продавцов двух отделов сети «Старый солдат» и ее владельца к максимально возможному наказанию – штрафом 10 минимальных размеров оплаты труда или 1000 рублей и конфискации запрещенного товара. После рассмотрения апелляции обвинения не сняты, но и не оставлены в силе. Для Сергея Колясникова и коллег все началось снова.
Надо четко разделять, что пропаганда, что нет. Вообще формулировка закона сама по себе расплывчатая. Наша концепция – это сувениры военной тематики. Предмет дискуссии – это 20 номенклатурных позиций из 3000. Были каски, был мундир, были знаки различия. Среди прочего. То есть там были военно-исторические витрины, посвященные Второй мировой войне. Такие вещи приобретают, как правило, люди и коллекционеры. Потому что купить за 20 тысяч рублей ту же каску, ну это дорого просто.
Ассортимент этих самых военно-исторических витрин не был сбалансированным, отвечает на это старший прокурор Юрий Серебренников.
Были фуражки, нашивки, полный комплект обмундирования эсэсовского офицера, если я не ошибаюсь, форма гауптштурмфюрера. Черная, с рунами и серебряными нашивками. Ну, фуражки с символами дивизии «Мертвая голова». Также обнаружены многочисленные листовки, в которых содержались призывы к солдатам Красной Армии сдаваться в плен и переходить на сторону гитлеровской Германии. Причем, допустим, предметы обмундирования советской армии или войск союзников там не были представлены ни в каком виде.
Пока прокуроры упражняются в товароведении, а коммерсанты пробуют быть чуть-чуть галеристами, а нисколько не экстремистами, защитник старого солдата Ирина Иванова на цену вопроса смотрит с юридической точки зрения.
С юридической точки зрения считаем, что состава правонарушения, которое сформулировано таким образом, что запрещена пропаганда и демонстрация нацистской символики и атрибутики, считаем, что этого не было, поскольку он, как директор коммерческой фирмы, преследовал в своей деятельности извлечение прибыли, а не демонстрацию и пропаганду нацистской символики. И плюс еще по делу были проведены экспертизы, которые противоречат закону, поскольку нас с ними не знакомили, не объясняли нам права. И в связи с этим это все повлекло отмену постановления мирового судьи.
За прошедший со времени первого судебного заседания месяц дело старого солдата ушло с экранов местных телеканалов и первых газетных полос. Но теперь надолго обосновалось в официальных сводках пресс-службы Свердловского областного суда. Накануне там было совсем короткое сообщение. Верхоисетский районный суд отменил постановление мирового судьи по делу о пропаганде нацистской символики. Поводом для отмены послужило то, что суд первой инстанции недостаточно выяснил обстоятельства правонарушения. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Американский час поверх барьеров. Сегодня в нашем эфире в 21 час по московскому времени. Как всегда, это американский час с Александром Геннисом. Центральная тема сегодняшнего выпуска звучит довольно любопытно. Экология от колыбели до могилы. Гость американского часа Билл Кэмпбелл, организатор так называемых зеленых, видимо, экологических похорон. Будут, разумеется, и другие темы. Итак, все это американский час поверх барьеров. Сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих российских городах профсоюзы провели сегодня митинги в рамках акции «За достойную пенсию». Главные требования – поднять трудовую пенсию до уровня 40% заработка и установить размер пенсии на уровне не ниже прожиточного минимума. Московский областной суд приговорил к 19 и 18 годам лишения свободы, соответственно, Михаила Клевачева и Владимира Власова, обвиняемых по делу о подрыве летом 2005 года поезда «Грозный Москва». Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» направили открытое письмо президенту Владимиру Путину. В документе содержится требование обеспечить свободное проведение демонстраций, запланированных другой России в апреле в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде. Суд в Сербии приговорил к разным срокам тюремного заключения 4 человек за преступления, совершенные в 1995 году в Сребренице. Бывшие боевики отряда «Скорпион» Слободан и Бронислав Медичи приговорены к 20 годам лишения свободы каждый. Двое других обвиняемых получили 13 и 5 лет тюрьмы. Один человек судом оправдан. Президент Киргизии Курманбек Бакиев внес в парламент проект новой конституции. Документ существенно ограничивает полномочия президента, который лишается права назначать главу правительства и министров. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил сегодня, что на следующей неделе он встретится с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Цель встречи – обсуждение перспектив возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке. В Красноярске завершена проверка штабов партии «Союз правых сил». Материалы переданы в Краевую прокуратуру. Как объяснили представители правоохранительных органов, проверка штабов СПС была связана с заявлениями от граждан и партии о фактах подкупа избирателей. СПС отвергает подобные обвинения. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 10 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
10 апреля 2002 года. Сегодняшние российско-германские отношения. У микрофона Дмитрий Волчек.
В Веймаре закончились параллельные консультации министров и представителей общественности Германии и России. Достигнут компромисс в вопросе о российских долгах. Подписано соглашение в области экономического сотрудничества. Особый интерес германской печати вызвало предложение президента России Путина по укреплению энергетической безопасности. Сообщает наш корреспондент Евгений Бовкун.
Третий день петербургского диалога в Веймаре с участием первых лиц Германии и России завершился достижением долгожданного компромисса в споре о долгах. Главные организаторы форума, канцлер ФРГ и президент России, изложили на пресс-конференции результаты своих бесед. Если накануне саммита нижний предел возможного компромисса относительно величины российского долга доходил до 800 миллионов евро, а верхний до 1,5 миллиарда, то теперь Россия должна будет вернуть Германии всего 500 миллионов, и притом в рассрочку. Сделав столь существенную уступку Москве, на которую она даже не рассчитывала, Герхард Шрёдер недвусмысленно дал понять, насколько востребована сейчас Россия на Западе и в частности в ФРГ. Германские промышленники со своей стороны оценили предложение Путина о долгосрочном сотрудничестве в области энергетики. Путин подверг резкой критике правила Европейского Союза, запрещающие странам ЕС импортировать более 30% энергоресурсов из одного источника. Президент не посоветовал Западу распространять на Россию такую практику. В иное время это прозвучало бы как угроза. Но поскольку на Западе сейчас ведется активный поиск возможностей уменьшить зависимость от поставок нефти с Ближнего и Среднего Востока, слова Путина были восприняты с пониманием. В Германии сложилось убеждение, что с помощью России можно будет осуществить синхронизацию энергосистем Востока и Запада. При этом первостепенное значение приобретает вопрос энергетической безопасности.
Прокомментировать итоги визита Владимира Путина в Германию мы попросили московского корреспондента немецкого информационного агентства РУФА Карстена Покайзера.
Во-первых, я хотел еще упомнить, что изначально Германия требовала аж 7 миллиардов евро. Но чем эта уступка вызвана? Я думаю, что Германия может осознать новую роль России в изменившемся мире. И во-вторых, нельзя сказать, что действительно этот долг составлял именно столько, сколько Германия потребовала.
Российско-германские отношения. Радио «Свобода». 10 апреля 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий представит Игорь Померанцев.
Государственный комитет по вопросам радио, кинематографии и телевидения Китая призвал сотрудников средств массовой информации игнорировать так называемые рейтинги и пошлость и популяризировать социалистические ценности. В последние годы рыночные реформы способствовали производству разнообразных ток-шоу и реалити-шоу, что значительно повысило число телезрителей и радиослушателей, а также увеличило количество реклам. Русская электронная библиотека «Инверден» завершила сканирование всех 37 номеров журнала «Синтаксис», который издавался в конце 20 века в Париже под редакцией Марьи Розановой при активном участии ее мужа Андрея Синявского. По словам руководителя проекта Андрея Никитина-Перинского, 24 года жизни Марьи Васильевны Розановой связаны с этим детищем, поражающим нас своей своевременностью и современностью. Правительство Таиланда запретило раздел «Политический форум» одного из самых популярных в стране интернет-сайтов. Корреспонденты политического форума часто подвергали критике военных правителей страны, пришедших к власти в результате сентябрьского переворота. Главный мулла Красной мечети в Исламабаде призвал правительство уволить женщину-министра после публикации в прессе фотографии, на которой она обнимает мужчину-иностранца. Речь идет о министре туризма Нилофер Бахтияр. На опубликованной фотографии она обнимает своего инструктора по парашютному спорту. Снимок сделан во Франции, где министр прыгала с парашютом в рамках кампании по сбору денег для жертв землетрясения в Пакистане в октябре 2005 года. Эксперты рассматривают призыв муллы как вызов президенту Мушаррафу. В Германии обнаружено неизвестное письмо бывшего канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, написанное в 1938 году. Письмо носит явно антифашистский характер. Адресат Аденауэра – Дора Пфердменгес, жена его друга, банкира Роберта Пфердменгеса. В письме Аденауэр пишет: «Какое счастье, что у нас есть природа, искусство, богатство мысли, душа и Бог. После всех трудностей однажды наступит воскресение, освобождение от гнета». Индийский суд рассмотрит иск, предъявленный британской модели Элизабет Хёрли и ее мужу Аруну Наяру, которых обвиняют в том, что во время публичной свадьбы они надругались над традициями индуизма. Свадьбу оплатил журнал «Hello», в котором публикуются статьи о знаменитостях. Журнал заплатил Хёрли и Наяру 2 миллиона фунтов стерлингов. На свадьбе, которая состоялась в Индии, новобрачные якобы употребляли алкоголь до совершения брачного ритуала и целовались у священного огня. Ранее Хёрли и Наяр обвенчались в соответствии с христианской традицией.
Панораму культурных событий представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сегодня отмечает юбилей российская поэтесса Белла Ахмадулина. Репортаж Тамары Леленковой.
Творческий вечер Беллы Ахмадулиной предварялся важным событием – презентацией книги «Белла». Эта книга вовсе не сборник стихов, которые решили издать круглой дате. Скорее, это семейный альбом. Тем более, что на обложке стоит еще одно имя – Борис. Потому как, помимо стихотворений, в него вошли около 100 непубликовавшихся ранее фотографий из семейного архива Беллы Ахмадулиной и Бориса Миссерера, рассказывает Белла Ахмадулина.
Видите ли, это, наверное, задуманным с некоторой вольготностью, потому что если это просто книга стихотворений, то защищать ее фотографиями, особенно имеющими какую-то эффектность со знаменитыми друзьями и так далее, это уже не совсем чистое дело. Но это некий альбом получился, да, я думаю.
Строго говоря, эта книга почти документальная. Несмотря на всю лиричность стихотворений, которые писались на протяжении более 50 лет, значительная часть из них – это посвящение мужу, художнику Борису Миссереру.
Кроме поэмы «Каска о дожде», которая характеризует время, это посвящение, неудобно говорить, но мне в первую очередь, потому что они опубликовались, а стихи замечательные, потому что они совершенно непосредственные, они без оглядки на окружающих написаны, без цензуры внутри, такое просто можно назвать, любовное послание, можно как хотите назвать, но они очень живые, пусть себе люди их читают, это очень непосредственный жанр такой.
Книга замечательна и собранием фотографий, очень лиричных, под стать стихам. Я попросила издателя Вадима Солода рассказать, как пришла идея подобного альбома.
Альбом – это ящик с фотографиями, о которой все спотыкаются на поварской. И когда мы его открыли, мы были удивлены, потому что такие желтые, скрученные фотографии. Выяснилось, что это фотографии Владимира Семеновича Высоцкого, Василия Аксенова, Зиновия Герта. Вот такой проект родился.
Словно дрожь между сердцем и сердцем. Есть меж словом и словом игра. Дело лишь за бесхитростным средством обвести ее вязью пера. Быть словам женихом и невестой, это я говорю и смеюсь, как священник в глуши деревенской. Я венчаю их тайный союз.
Это был фрагмент одного из 26 стихотворений, записанных в 70-е и 80-е годы прошлого века и вошедших в аудиокнигу «Белла». Тамара Леленкова для «Радио Свобода», Москва.
Московское время 18:41. Рубрику «Политика онлайн» ведет Александр Гостев.
Я не слишком удивился, когда в какой-то момент по Москве стали распространяться слухи, один фантастичнее другого, относительно скорой американо-иранской войны, пишет известный военный обозреватель Александр Гольц на сайте ежедневного журнала в материале под заголовком «Изнасилованная разведка». Он напоминает, что сперва агентство РИА Новости обильно цитировало некое интервью с высокопоставленным источником в силовых структурах, который утверждал, что по данным российской военной разведки, вооруженные силы США, находящиеся в зоне Персидского залива, практически завершили подготовку к нанесению ракетно-бомбового удара по территории Ирана. А затем газета «Аргументы недели» уточнила, что операция под названием «Укус» назначена на 6 апреля и должна продлиться 12 часов.
С самого начала было очевидно, что все это имеет лишь косвенное отношение к тому, что происходит в реальности. Разумеется, удары США по Ирану вполне вероятны. Однако это может произойти лишь через несколько месяцев. Прежде всего потому, что для Пентагона внезапность куда менее важна, нежели готовность американской общественности примириться с еще одной, третьей после афганской и иракской войной. Пока что нет ни малейшего намека на то, что американцы одобрят новую военную операцию. Зато Конгресс требует вывести войска из Ирака. В Сенат была внесена поправка, запрещающая президенту США любые военные акции в отношении Ирана. Сейчас отозвана, однако вероятно, что к ней в скором времени вернутся. Очевидно, что еще одна война, исход которой более чем сомнителен, способна окончательно похоронить все шансы республиканцев на следующее президентство. Утверждать, что США собираются нанести удар по Ирану в апреле, значит исходить из того, что Пентагон предал забвению все свои правила, которым до сих пор не указывали. Следовал. США не начинали боевых действий, не обеспечив абсолютного превосходства в воздухе. Смысл воздушно-космической операции в том, чтобы заставить противника капитулировать без ведения боевых действий на Земле. Ясно, что в случае с Ираном такой цели не добиться за 12 часов.
Александр Гольц делает вывод, что распространявшиеся по Москве слухи о скорой войне – просто неудачная попытка стратегической дезинформации. Самое удивительное в этой истории – использование авторитета ГРУ в глупейшем пропагандистской акции. РИА Новости – агентство государственное. Вольностей оно себе позволить не может. Значит, российская военная разведка согласилась играть болвана в чужой игре.
Самое печальное то, что некие официальные источники утверждали, которых цитировало государственное агентство РИА Новости, что они опираются на данные российской военной разведки. Те факты, которые были доступны не военным разведчикам, а любому наблюдателю, говорили об обратном. И это очень печальная вещь, потому что доблесть любой разведки – это следование фактам. И в данном случае мы имеем дело с тем, как разведку изнасиловали. Очень печально, что ГРУ выступила для прикрытия какой-то бессмысленной операции.
Мнение военного обозревателя и независимого журналиста Александра Гольца. «Изнасилованная разведка». Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В российских городах профсоюзы сегодня провели митинги в рамках акции «За достойную пенсию». Московский областной суд приговорил двух обвиняемых по делу о подрыве летом 2005 года поезда «Грозный-Москва» к 19 и 18 годам лишения свободы. Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» направили открытое письмо Владимиру Путину, потребовав обеспечить свободное проведение демонстраций, запланированных «Другой Россией» в апреле в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде. Суд Сербии приговорил к тюремному заключению четырех человек за преступления, совершенные в 1995 году в Сребренице. Бывшие боевики отряда «Скорпион», «Слободан» и «Бронислав Медичи» приговорены к 20 годам лишения свободы каждый, двое других получили 13,5 лет тюрьмы. Один человек судом оправдан. Родственникам погибших горняков шахты «Ульяновская» в Кузбассе выплачены 200 миллионов рублей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает «Экономическая панорама». Вновь у микрофона Иван Трифилов.
Президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, который ужесточает ответственность за нарушение авторских и смежных прав, а также за незаконное использование товарного знака. В частности, соответствующие преступления из категории средней тяжести переводятся в категорию тяжких, а максимальный срок лишения свободы за их совершение увеличивается с 5 лет до 6. О том, за какие преступления может назначаться такое наказание, рассказывает председатель Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Предлагается очень суровая мера ответственности, вплоть до 6 лет лишения свободы. Если, например, пиратство происходит в промышленных масштабах, если пиратство наносит крупный ущерб юридическим лицам, если потребители пострадали от пиратской продукции.
Вместе с тем, как ранее говорил первый вице-премьер Дмитрий Медведев, уголовное наказание за преступление в сфере интеллектуальной собственности должно действовать в России в комплексе с другими мерами ответственности за совершение таких правонарушений.
Речь идет о том, чтобы не просто восстанавливать права, возмещать убытки, но и в ряде случаев добиваться ликвидации самого юридического лица. Этого раньше в законодательстве не было. На мой взгляд, это позволит все-таки укрепить именно гражданско-правовую ответственность в этой сфере.
Президент России также подписал закон, направленный на усиление административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. В этом документе впервые размер штрафов за совершение наиболее опасных с экономической точки зрения нарушений, а именно злоупотребление доминирующим положением на рынке, заключение ограничивающих конкуренцию соглашений и осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, установлен в процентном отношении от суммы выручки при реализации товаров, работ или услуг. В развитии многосторонних переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию наблюдается медленный прогресс, считает представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Сьюзан Шваб. США, по ее словам, хотят видеть Россию полноправным членом ВТО и надеются, что она возьмет на себя те обязательства и обязанности, которые сопряжены с участием в этой организации. Согласно регламенту ВТО, кандидат на вступление проводит сначала двусторонние, а затем и многосторонние переговоры с ее участниками об условиях взаимного допуска товаров и услуг. С основными торговыми партнерами двусторонние переговоры Россия уже завершила, рассчитывая в ближайшие месяцы присоединиться к ВТО, говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Мы будем вести переговоры ровно столько, сколько потребуется. Вопрос сроков не является для нас критическим, но тем не менее мы считаем, что мы в этом году, в соответствии с намеченными графиками, переговорными графиками с нашими партнерами, мы можем завершить весь переговорный цикл и в конце этого года, либо в самом крайнем случае, в начале следующего года стать полноправными участниками ВТО.
Европейская комиссия будет пристально следить за развитием итогов встречи стран-экспортеров газа в Катаре и продолжит обсуждение принятых там решений в рамках существующих с ними двусторонних энергетических диалогов. Об этом, как сообщила Еврокомиссия, заявил комиссар ЕС по энергетике Андрис Пиебалгс. В понедельник на своей встрече министры энергетики основных газодобывающих стран, в том числе и России, договорились создать специальную группу, которая займется анализом формирования цен на газ. Такое решение, по словам председателя правления российского «Газпрома» Алексея Миллера, ни в коем случае не направлено против потребителей этого топлива.
Если даже мы говорим о механизмах ценообразования, если мы говорим об абсолютной величине цены на газ, то, опять же, цена должна быть справедливой. Она должна быть справедливой для производителей, она должна быть справедливой для потребителей. Поэтому все то, что делается, оно в любом случае имеет свою благородную цель – стабильный, надежный, предсказуемый рынок.
Российский «Газпром» утвердил программу развития своей газозаправочной сети, рассчитанную до 2015 года, которая, как прогнозирует концерн, позволит удвоить российский парк автомобилей, работающих на природном газе, а также сократить суммарные вредные выбросы в атмосферу на 1 миллион тонн. Документ, в частности, предусматривает ввод в эксплуатацию за этот период 200 газозаправочных станций и 90 передвижных автогазозаправщиков в 47 регионах страны. Сейчас, по данным «Газпрома», в России действует примерно 220 газозаправочных станций, 190 из которых принадлежат концерну, а на природном газе работают около 60 тысяч автомобилей. Международный валютный фонд считает, что состояние и ближайшие перспективы мировой экономики не внушают серьезных опасений, но при этом призывает политическую и экономическую элиту мира внимательно следить за ходом развития событий. Как заявил директор-распорядитель фонда Родриго де Рата, он не считает, что риски замедления экономического роста в мире увеличились по сравнению с тем уровнем, на котором они находились год назад. Эти риски, по мнению главы МВФ, сейчас скорее даже сократились. Лондонская фондовая биржа в 2006 году сохранила свое доминирующее положение на европейских рынках первичных размещений акций. Как говорится в материалах исследовательской компании PricewaterhouseCoopers, на ее долю пришлось 45% как объема привлеченных средств, так и количество всех размещений. В целом, в прошлом году число первичных размещений акций в Европе увеличилось на 9%, до 653, а объем привлеченных компаниями средств на 27%, примерно до 65,5 миллиардов евро. Курс доллара на сегодня 25 рублей 98 копеек, на завтра 25.92. Евро сегодня стоит 34 рубля 71 копейку, курс на среду 34.79. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшние истории из Испании. В Мадриде завершились работы по реконструкции Национального музея Прадо, одной из наиболее крупных художественных галерей мира, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Открытый почти 200 лет назад музей требовал реконструкции уже давно. В старом здании могла разместиться лишь восьмая часть его богатейшей коллекции картин. Кроме того, в музее постоянно царил хаос. Часть залов отводилась под различные временные выставки, и картины основной коллекции то постоянно перевешивали, то вообще отправляли в хранилище. На презентации вновь отстроенных помещений выступила министр культуры Испании Кармен Кальво. Она отметила, что благодаря реконструкции, начатой в 2001 году под руководством архитектора Рафаэля Монео, площадь выставочных помещений музея увеличилась на 50%. Теперь она составляет 52 200 квадратных метров, что позволит значительно расширить экспозицию постоянной коллекции и временных выставок, отметила министр. Она напомнила, что на реконструкцию было потрачено 152 миллиона евро. Это недорого и недешево. Речь идет ровно о той сумме, которая потребовалась для работ, чтобы реализовать великолепный проект. Он направлен на совершенствование деятельности столь престижного для нашей страны учреждения культуры, каким является музей Прадо. Ведь этот музей – символ Испании. Архитектор Монео построил новое здание музея на развалинах некогда находившегося рядом монастыря. В нем разместились залы для временных экспозиций, для коллекции рисунков и гравюр, реставрационные мастерские, конференц-зал, библиотека с читальным залом, а также новое хранилище картин, которое будет располагаться на трех подземных этажах здания. министр культуры недаром начала свое выступление с замечания о цене проекта. Ведь его реализация растянулась на много лет, в частности, из-за проблем с финансированием. Впрочем, архитектора упрекали не только в расточительности. Одно время строительство было заморожено по требованию некой общественной организации, заявившей, что новое здание повредит архитектурному ансамблю, сложившемуся вокруг Прадо. Тем не менее, автору, кстати, одному из самых известных в Испании, удалось отстоять проект, говорит Рафаэль Монео. «Мы руководствовались при реализации проекта, поставленной перед нами задачей – освободить здание музея от второстепенных функций и вернуть ему те функции, для которых он был открыт 200 лет назад, то есть демонстрировать шедевры живописи. Думаю, что это было главным в нашем проекте». В музее Прадо более 8000 картин. Теперь постоянная экспозиция увеличится с 1000 до 1500 полотен. Остальные картины по-прежнему будут находиться в хранилище или же экспонироваться в других музеях Испании. Прадо был открыт 19 ноября 1819 года. Основу его коллекции составили произведения из собрания испанских королей, ранее украшавшие дворцы Мадрида и его пригородов. Здание музея, подвергшееся реставрации, построено в 1785 году по проекту архитектора Хуана де Вильянуэва. Первоначально здесь предполагалось разместить так называемый «Музей естественных наук». Рядом даже был создан существующий до сих пор ботанический сад. Рафаэль Монео считает Вильянуэву гением и своим учителем. Поэтому он сделал все возможное, чтобы реконструкция не повредила первоначальному облику здания. «Это был непростой проект. Все работы произведены нами позади главного здания музея, так что с фасада изменения даже незаметны. Главное было не нарушить существующую гармонию, и мне кажется, что мы справились с этой задачей». Полностью новые помещения музея Прадо будут открыты для публики лишь в октябре этого года, когда здесь разместятся экспозиции и начнет работать библиотека. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шары, ведущий итогового аналитического выпуска программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Открою программу с репортажа из прямого эфира из Киева, где нарастает противостояние президента и парламента. Сегодня основная часть политической интриги концентрируется вокруг ситуации в Конституционном суде, а на киевских площадях собираются сторонники и противники Виктора Януковича и Виктора Ющенко. Многотысячные митинги собираются они провести в центре украинской столицы. Чем все это закончится? После освобождения из иранского плена британских моряков в Лондоне развернулась дискуссия о чести и достоинстве офицера королевской армии. Поговорим об этом с известными лондонскими экспертами. Российские независимые профсоюзы провели сегодня серию акций протеста в разных городах. Они требуют поднять трудовую пенсию до уровня 40% заработка. Как на эти требования отреагируют власти и как, собственно говоря, была организована профсоюзами эта серия протестов. Поговорим о закрытии ток-шоу «Бойцовский клуб» на канале ТВЦ и о несчастье в Чите, где азербайджанский нелегальный иммигрант попытался совершить самоубийство в знак протеста против намерения российских властей выслать его обратно на родину. Таковы главные темы эфира. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей», в которую сегодня приглашены профессор Владимир Лысенко, президент Института современной политики, и депутат Государственной Думы Сергей Глазев. Ведет программу Владимир Бабурин, а я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Нас никто не интересует на сегодняшний день. Нас интересует, чтобы Бакиев ушел и все.
Участники акции организовали сбор средств в поддержку иракских беженцев.
Египетская полиция обнаружила 2 тоннеля, соединяющие египетскую территорию с сектором Газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы сделаем все для того, чтобы убедить президента Украины в отмене своего указа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044, В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.